Итак, прежде чем мы вновь начнем исследовать глубины нашего наследия, неизменным эпиграфом к исследованию этих глубин Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. Это обетование последних дней, и только в последние дни перед восхищением невесты Агнца это обетование могло быть исполненным и исполниться. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Мы уже с вами говорили, что почему церковь до этого времени не могла воспользоваться этим обетованием, потому что она в своем составе не созрела. Хотя отдельные личности приходили к такому, они могли называть несуществующее существующим, но в буквальном смысле это обетование не работало, потому что оно дано не для отдельных личностей, оно дано для невесты Агнца в целом по всему лицу земли. И когда церковь созреет по всему лицу земли, тогда это обетование воочию исполнится. Мы имеем удивительный прообраз, их очень много, но один из самых потрясающих прообразов – это жемчужные ворота. И мы знаем, что жемчуг – это результат страдания моллюски. Когда попадает туда песчинка, она не может от нее освободиться и, страдая, начинает вырабатывать перламутр, которым облекает себя. И это не просто было показано «я покажу тебе жену, невесту Агнца», сказал ангел, показавший видение апостолу Иоанну на Патмосе, и показал ему город Иерусалим, сходящий с неба, как невеста, приготовленная, украшенная для мужа своего. И мы знаем, что вот эта песчинка – это как раз наше тело, которое находится в духе. Дух хочет облечь его, не может избавиться от него, и он начинает облекать его перламутром. Вот этот перламутр – это и есть новый человек, который должен облечь наше тело. Оно не грешное, но оно смертное. Поэтому эта песчинка мешает. Павел говорил, мы находимся в этом теле, и мы страдаем, потому что оно не соответствует по своему составу нашему духу, славному духу. И поэтому Бог предначертал, что своими глазами те люди, которые примут это обетование, начнут работать, совлекут с себя ветхого человека с делами его, обновят свое мышление умом Христовым и начнут облекаться. Они примут это обетование, начнут размышлять о нем, думать о нем, говорить о нем, и когда они будут исповедовать его, то вот эти слова начнут их облекать. И это будет по всему лицу земли. И мы с вами подошли к этому моменту, и я полагаю, что наше поколение – станет свидетелем восхищения невесты Агнца, а следовательно, свидетелем, как мир увидит жемчужные ворота. Мы знаем, что никто не может войти в небеса, как только через церковь. Это врата неба. Никто не может сам по себе, нету самородков таких и не будет. Церковь – это место, откуда человек может войти в небеса. Не всякая церковь. Мы имеем сегодня много шумящих, кричащих, вопиющих, орущих или же, напротив, мертвых мавзолеев. Но соль не в том, как они себя ведут, а в том, соль, что они исповедуют, что они ожидают, чему они учат, на чем зиждется их оправдание, и есть ли оно у них, и переходит ли оно в качество праведности. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющиеся обетования, потому что только при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово, то мы вот это обетование, возведенное в статус, приведем еще одно место Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового, который наделен способностью обновляться в познании по образу создавшего его. Колоссянам, послание апостола Павла, глава 3, стихи 8-11. «А теперь вы отложите все». Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Обновляться в познании Бога по образу, которым Он нас создал, означает при этом обновление никогда не повторять копий, не творить копий, а выдавать только оригиналы. То есть в этом имеется смысл, потому что наш Бог не сотворил ни одной копии. Он сотворил человека, и когда сотворил другого человека из ребра Адама, то этот человек был уникален и не был похож на этого человека. С одной стороны, он как бы похож, но в то же время абсолютно отличался. Это был уникальный оригинал. Каждый человек, рожденный в этот мир, уникальный оригинал. Миллиарды людей пришли в этот мир, и они отличались по своему содержанию, составу и образу. Внешне как будто похожи, но все-таки это оригинал. И мы с вами говорили, нет ни одной снежинки, похожей друг на друга, которые упали тысячелетиями на землю. Нет ни одного листочка, похожего друг на друга, на той же липе или на том же дубе, или же на той же осине. Как будто все одинаковые. Но каждый листочек, говорят ученые, неповторим по своей конфигурации и внутреннему содержанию. Итак, мы отметили, что от решения этих трех судьбоносных вопросов отложить прежний образ жизни, обновиться духом ума своего и облечься в нового человека будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги вечной жизни, хотя в свое время они туда были вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. И средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божьих, является оружие молитвы или поклонения. Только посредством поклонения мы можем исповедовать веру сердца и облекать себя в нового человека. Молитва, как мы с вами установили, это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, представляющее орудие, которое приводит в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность перед Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. Итак, вновь воскресим ее в своей памяти и погрузимся в красоту этого богатства. Когда она исходит из сердца, она что-то будет делать с нами. Поэтому каждый, когда я буду провозглашать ее, читать внутренне, повторяйте ее вместе со мной, как свое исповедание, как свою молитву. Вы достаточно уже ее слышали. И я надеюсь, что она уже стала верой вашего сердца. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы Давиду рано услышать милость Божию, ему необходимо было представить Богу некое юридическое основание или некое право. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, основанных на законах Бога, которые являлись Словом Божьим и шедшим из уст Божиих, которые Бог возвеличил превыше всякого своего имени и которым добровольно подчинил себя. Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные Давидом в обетование и заповеди, он приводил как содержимое своего сердца, говоря Богу: «Услышь меня ради Твоей истинной правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих, услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки, услышь меня, потому что я на Тебя уповаю, услышь меня ради возношения души моей к Тебе, услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю, услышь меня, потому что Ты мой Бог, услышь меня ради Твоего имени». Услышь меня ради Твоей милости, услышь меня, потому что я раб Твой. На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство того, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, исповеданная и приведенная им в молитве. Образ этого доказательства мы обнаружили в судном наперстнике первосвященника как предмета уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон постоянной молитвы. И, как мы знаем, создавался судный наперстник и обслуживал только один уникальный предмет – это Урим и Тумим в сердце человека, наличие которого позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом, в откровениях его Урима, который являлся образом Святого Духа, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его Тумима, который является образом учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то есть истины. И вот это в своей памяти нужно держать, потому что Бог это уже совершил в древних днях. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ формата постоянной молитвы, дающий Богу основание выполнять свою волю на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Такой молитвой мы не сможем ни совлечь в себя ветхого человека, не обновить свое мышление, не облечься в нового человека. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующие интересы Его воли. Дело в том, что это воля Божия, чтобы мы совлекли с себя ветхого человека, обновили разум и облеклись в нового человека. Это воля Божия. И вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел предельно кратко: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Колоссянам 4:2. И когда говорится слово «постоянны», если человек начинает в буквальном смысле понимать это, он пугается. Но невозможно же молиться 24 часа в сутки. А здесь написано: «Будьте постоянны в молитве». Значит, здесь имеется не просто действие молитвы на коленях или разговор с Богом, а здесь имеется в виду состояние постоянное, в котором Бог может в любое время заговорить к вашему сердцу, и вы его услышите. И также постоянное молитвенное состояние, в котором вы, несмотря на то, что бы вы ни делали, у вас есть нечто к Богу, и вы одновременно разговариваете с Ним. Мы созданы уникальным образом. Мы можем разговаривать с женой, с мужем, с детьми и одновременно разговаривать в своих мыслях с Богом. Мысли – это тайная комната. Когда мы говорим там с Богом, никто нас не слышит. Сатана не может туда проникнуть. Это табу. Он ничего не может знать. Он обманывает людей, говоря, что он может читать мысли человека. Никто не может читать мысли человека. Люди, водимые сатанинским духом, медиумы, гипнотизеры, они читают не мысли человека, они внушают человеку мысль, которую потом и говорят: ты думаешь о том и о том. Но это не мысли человека, рожденные в нем. Это мысль, которую они внушили ему. А мысли человека, рожденные в его святилище, может знать только Бог и больше никто. Поэтому вы должны прекрасно понимать, то, что вы мыслите, сатана не слышит. И поэтому вы можете играть с ним в кошки-мышки, когда он будет мышкой, а вы будете кошкой. Я имею в виду образное выражение. Одна сестра у нас молилась: «Господи, ты видишь, сатана гоняется за мной, как кошка за мышкой». Она видела себя мышкой, а сатану видела кошкой. Кстати, так и видели, мы знаем, 10 человек, именитых человек, посланных в Ханаанскую землю осмотреть ее, они пришли, говорят: мы видели великанов, и мы были в глазах их, как саранча. А Иисус, Навин и Халев говорили: мы были там, и они были, как саранча в глазах наших. Представьте себе, маленькие люди смотрят на великанов и видят этого великана саранчой, а себя великаном. Вот что означает, когда вы обладаете вот этим состоянием молитвенным. Когда вы обладаете молитвенным состоянием, в вас живет Бог, в вас живет могущество, которое сотворило небо и землю, содержит его, которое может уничтожить одним мановением руки все существующее. Вот такая мощная сила в вас живет. И когда вы в этом состоянии, то ад дрожит, когда вы идете, где вы появляетесь, потому что, ну вы представляете, что это такое, когда ходит такая мощь? В видениях однажды Бог мне дал прочувствовать. Земля была для меня как теннисный шарик по легкости, и я мог ей играть. Настолько молитвенная сила была во мне. Я имею в виду, я молился, я был в молитве, и я никогда воочию в теле не мог ощутить. Этого невозможно ощутить. Но в видениях Господних я ощутил это. Что это за состояние молитвенное, о котором говорится, что «будьте постоянны в молитве». Это состояние, когда между тобой и Богом нет преграды в виде греха, в виде какого-то порока или пятна и так далее. Постоянство в молитве в притчах определяется весело горящим светильником, который определяет праведное сердце человека. Притча 13:9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». 13 глава, 9 стих. Итак, порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования Духа и истины, которыми должны были обладать и которым должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Иоанна 4, 23-24 говорится: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет в себе, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Вот когда вы начнете поклоняться в Духе и истине, у вас депрессии никогда не будет. Потому что поклонение в Духе и истине – это такая мощь, это такая сила, это такой трепет, это такая радость. И вы знаете, что даже если весь ад выступит против вас, Вы просто раздавите его ногой, как вы иногда проходите и не замечаете муравья. И раздавите его, как или как комара прихлопните, если он вдруг окажется где-то рядом. Весь ад, я не имею в виду одного беса. То есть вот что означает Бог в состоянии молитвенного человека. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник утрачивал свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в Духе и Истине, как мы знаем, заключалось в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыйности в угоду своим желанием, раздевающим своей корости и своего лицемерия. 2 Коринфянам 2:17. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе». В Септуагинте так называется наш перевод. Судно-наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперстника, как мы знаем, это совесть человека, очищенная от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в 12 именах патриархов был запечатлен образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана была давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе, и остановились на следующем требовании, которое гласит Исход 28:17-21. «И встав в него», то есть в судный наперстник, он был квадратный, «оправленные камни в четыре ряда». Кстати, напомню, что квадрат – это совершенная форма. Храм, как вы знаете, был прямоугольным. Храм Соломонов, он не был совершенным. Совершенный Иерусалим показан в кубе, когда куб помещен в Бога, в круг, и внутри тоже круг. То есть Бог в нем, и он в Боге, в вечности, в бездне вечности находится. Так вот именно это был совершенный предмет, единственный совершенный предмет на груди первосвященника – это был судный наперстник, потому что даже сам храм не был таковым. А вот судный наперстник был квадратный. «И встав в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист». Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12, по числу сынов Израилевых, по именам их, на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Мы знаем, что 12 золотых гнезд – это начальствующее учение Иисуса Христа. Мы, как поклонники Бога, призваны представлять вот именно это в постоянной молитве, потому что драгоценные камни или 12 драгоценных камней с вырезами на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это как раз и есть образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни – в предмете наших молитв, подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Когда мы просим, что по воле его получаем. А чтобы просить по воле, нужно подогнать свою молитву, чтобы она соответствовала воле Божией, истине Писания, вот этим золотым гнездам. Поэтому постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Не отойду, пока не получу. Это значит, постоянно буду держать предмет воли Божией в молитве до тех пор, пока Бог меня не облечет в жемчуг моего нового человека, воскресения Христова. Не отойду. Буду провозглашать несуществующее, как существующее. Несуществующее во времени пока, но во мне-то оно уже есть, оно существует в моем духе. Да, его никто не видит, но скоро увидят. И когда увидят, весь мир ахнет от удивления. Об этом событии сказано, что цари увидят то, чего им не было говорено. Они придут в изумление. Как эти люди, о которых сказано: «Братья, посмотрите, кто вы такие? Немного из вас, благородных, развитых интеллектом. Посмотрите, кто вы. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия Небесного?» И Он избрал этих людей для того, чтобы посрамить интеллектуалов и значащих. Интеллектуалам очень сложно приходить к Богу. Их интеллект – их Бог. Они говорят: «У меня есть моя голова». И эти люди со своей головой не могут усидеть среди праведников, у которых голова совершенно для другого работает. Они говорят: «У меня есть сердце, чтобы разговаривать с Богом». Голова не для того, чтобы с Богом что-то иметь. Для этого есть сердце. А голова для того, чтобы подчинить ее сердцу, обновить свое мышление. Но когда люди не знают этого, они вот начинают кичиться, что у них есть своя голова, и, приходя в собрание, не приходят не как ученики, а как инспектора, для того, чтобы инспектировать, что правильно, а что неправильно будет сказано. Как будто бы они обладают, то есть, достоинством доктора богословия. Да даже если бы и обладали. Потому что все доктора богословия, которым дают такие степени, на самом деле жалкие люди, если они на это надеются. В Писании мы не находим докторов богословия. Мы там находим людей, значит, на которых почивает милость Божия, достоинство Бога и откровение Бога, Урим и Тумим. И это может быть человек, не закончивший никакого теологического института и не имеющий никакого образования. Вы помните, как ученики удивлялись? Они были люди, видя по разговору, они не были наученные, но они превосходили премудростью своею докторов богословия, фарисеев, саддукеев, книжников. Когда Стефан говорил, его мудрости не могли превостоять эти философы религиозные. Они пришли в бешенство, решили его убить. Забросали камнями. А он говорит: «Я вижу Иисуса стоящего». Мы знаем, что Иисус не стоит. Он сидит одесную Отца. Но когда он встречал Стефана, он встал. Итак, устройство судного наперстника в нашем сердце, мы уже знаем об этом, выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе дерева жизни, которое было показано Иоанну на острове Патмосе. Дерево жизни, которое приносит 12 раз плоды, на каждый месяц плод свой. И взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в Дом Духовный и Священство Святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег Завета. Точно так же ефод первосвященника, его головной убор с прикрепленным к нему судным наперстником также создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега – это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчег Завета, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Допустим, вы не могли взять с собой храм на телегу и поехать на войну. Но можно было взять и ефод первосвященника с собою, если вы первосвященник. Когда люди выступали цари на войну, то священник брал ефод и шел с ними. И когда нужно было вопросить Бога, он вопрошал, и Бог отвечал ему через ефод. То есть он надевал этот ефод. И если вы помните, что Давид не храм с собой носил, он сам был Божьим храмом, он носил с собой ефод. Это говорит о том, что он обладал саном, достоинством первосвященника. Потому что когда нужно было вопросить Бога, он говорит: «Принесите мне ефод». Он облачался в ефод первосвященника и вопрошал Бога: «Идти мне, догоню ли, не догоню?» И Бог ему говорит: «Иди, догонишь, поймаешь, найдешь». Бог разговаривал с ним благодаря присутствию Урима и Тумима. И никто не оспаривал достоинство первосвященства в Давиде. несмотря на то, что он был из колена Иудина. Это был уникальный пример, когда человек, будучи не из колена Левия, был первосвященником, одновременно был пророком, царем, композитором, поэтом, певцом, дипломатом, воином молитвы, ходатаем, сладкий певец Израиля. Лучшего голоса в Израиле не было. Красота его голоса, его игра буквально пугала ад. Ад сразу отторгался, и небеса спускались на его пение. Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право или откровение и истина. Так, например, десятословие внутри Ковчега Завета, представлявшее Христа, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега, которое называется престолом благодати, в судном наперстнике представлял Урим. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. В силу этого откровения Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины в сердце человека, в котором находился Тумим, в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано: «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. Я еще раз повторяю, Бог никогда не будет вкладывать свою мудрость, свой урим в глупое сердце. Сердце, в котором нет учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, глупое сердце. Бог не будет туда посылать Святой Дух и откровение Святого Духа. Содружество Тумима и Урима, то есть истины, учения Иисуса Христа и Духа Святого, который будет открывать это учение в сердце человека, это слияние между собой двух форматов мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога, и самое чрезвычайное – они обладают иммунитетом Святого Духа. Вот как о них говорится в имени Левия. Каждый патриарх или имя каждого патриарха, запечатленное на этих драгоценных камнях, обозначает одно из имен Бога и нашу судьбу. И вот наша судьба в имени Левия, а имя Левия – это привязанный к Богу, «А Левий сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил, в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, потому что они умерли для своего народа, для своего дома, для своих расливающих желаний. Ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Второзаконие 33:8-11. Когда это пророчество Моисей изрек, то тем самым Бог ратифицировал это обетование, и теперь оно находится в силе. И теперь всякий человек, кто критикует, протягивает перст свой и клевещет на носителей Урима и Тумима, это равносильно, что он делает это на Святого Духа, ему не будет прощения ни в сем веке, ни в будущем. Потому что эти носители, Урима и Тумима, не могут сами себя защищать, точно так же, как Дух Святой. Он обладает сокрушительной силой уничтожить все или создать все. Он создавал все. Это к нему было обращено Слово Божие. «Да будет свет, и он творил свет». Но вот сам себя защитить не может, у него нет такой функции. Его защищает Отец и Сын. И поэтому Христос сказал, если кто скажет хулу на Отца или на Меня, тому простится. Но кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится ни в сем веке, ни в будущем. А эти люди, они не могут защитить сами себя, носители Урима и Тумима. Они представители, и поэтому ратифицировано обетование для них. Их защищает Бог. И горе тому человеку. Лучше ему было не родиться, нежели протянуть перст на помазанника Господня. В определенном формате мы уже рассмотрели пять свойств воина молитвы в первых пяти драгоценных камнях сонного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля. И остановились на шестом уникальном свойстве – это достоинство драгоценного алмаза. Известно, что шестым именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника, на алмазе, на скрижалях нашего сердца, потому что речь идет о нашем сердце, являлось имя шестого сына Иакова Нефалима, означающее «борец», превозмогающий в молитвенном борении силы преисподней в исполнении или в преследовании воли Божией. Бытие 37:8. «И еще зачала и родила Вала, служанка Рахили, на другого сына Иакова, и сказала Рахиль, борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим, превозмогающий в борьбе». Мы знаем, что имя Бога, представленное в драгоценном камне-алмазе, по предположениям иудейского равината, на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». Или, как у нас в Библиях написано, «Бог живый». То есть это старославянская форма произношения. А посему, исходя из значения имени Нефалима на шестом драгоценном камне-алмазе, следует, что функции шестого принципа как формата постоянной молитвы – это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Иеремия 10:10. Мы отметили, что имя Бога Живаго являлось форматом клятвы, и категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им незаконно, ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Иеремия, глава 12, стихи 16-17. «И если не научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай или же Богом Живым. И такими путями, как мы знаем, являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Живого, является жажда их познания. Псалом 118, 32, 35. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое, когда мое сердце начнет плодоносить». Только тогда я потеку путем заповедей твоих. Потому что это слово «расширишь» на иврите, когда мое сердце будет преисполнено плодами. «Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его всем сердцем твоим. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее». Мы знаем, что имя Бога «Живой» означает на иврите «пребывающий», «сущий», «неограниченный властью», «определяющий бытие», «творящий бытие», «содержащий бытие», «сохраняющий бытие», «владычествующий над бытием», «повелитель и господин бытия». Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Когда мы говорим «жив Господь, перед которым я стою», до тех пор, пока я не облекусь в это обетование, я не отступлю, я буду держать его в сердце моем, буду исповедовать его, буду петь о нем и говорить его другим. Вот это означает клясться именем Бога Живого. «Он хвала твоя, и он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Результатом клятвы именем Бога Живаго всегда являлось исполнение обетования Божие, ради которого и произносилась клятва. Сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть и определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы. а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы его воли в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определений Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и начинает рассматриваться Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. Мы знаем, что большинство людей водятся своими чувствами. Я чувствую, я почувствовал, у них и вера – это чувство. Но вы знаете, что и вера – это не чувство, вера – это информация, исходящая от Бога. Вера – от слышания Слова Божия. Слово – это информация, не чувство. Информационный орган, призванный господствовать над эмоциональной сферой души – это наше обновленное мышление умом Христовым. Молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение. И мы знаем, что по своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет ни начала, ни конца. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий личность Бога и обуславливающий Слово Бога, которое определяет бытие Бога. Молитва определяет бытие Бога, язык молитвы. Молитва всегда была таинством Бога и всегда пребывала в Его присутствии, как Его золотой скипетр благоволения. Именно вот эта молитва в 12 драгоценных камнях, в 12 золотых гнездах запечатлена в судном наперстнике первосвященника. И Бог протягивает свой золотой скипетр только к тому, кто ищет его лица в творении его воли. Если же кто отваживается приходить к нему на своих условиях, не будучи позванным в его присутствие, то его золотой скипетр, то есть не простирается к такому просителю, а следовательно, молитву такого человека Бог не слушал и не слушает. Как написано, грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. Иоанна 9:31. Что ты берешь уставы мои в уста твои? А слово мое, уставы мои, говорит, в уста берешь, а бросаешь за спину. То есть возлагаешь на людей бремена, неудобоносимые, а сам перстом не хочешь их пошевелить. Сегодня много таких горе-пастухов, которые называют себя епископами, пасторами, как угодно, которые предлагают церкви такие правила, которые сами не двигают даже перстом. И, конечно же, очень трудно будет этим людям в преисподней. Они будут мучиться очень лютыми мучениями, гораздо более лютыми, чем какие другие люди, вот эти горе-пасторы, которые сами не могут прийти к Богу, не пришли, и другим не дают прийти. Право приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Вот как говорит об этом пророк Иеремия, или же Дух Святой через пророка Иеремию, Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». То есть только тогда, когда будет вызван владыка из избранного Богом народа, только он один может приближаться к Богу, только тогда вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. Поэтому приближаться и приступать к Богу может только этот владыка, который произойдет из народа семени Авраама, и мы знаем, что это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий, рожденный от Бога и ищущий Бога, мог бы приближаться и приступать к Богу в нем и через него. Исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть, как мы с вами установили, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем и в-десятых, во Святом Духе или же молением на иных языках. В предыдущих служениях мы уже коснулись первых семи признаков, которые и определяют как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы, и обратились к восьмому признаку – это молитва, облеченная в неземную или же в непорочную радость. Но прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые же являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне всякого антонима лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Итак, антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности в молитве – это лень. Антоним дерзновения в молитве – это дерзость. Антоним благоговения в молитве – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией в молитве – это неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности – это неблагодарность и жестоковыйность. Антоним радости – это печаль или уныние. Как написано, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Притча 17:22. Веселое сердце высвобождает в организме человека, в теле человека скрытые, заложенные Богом потенциалы самовосстановления клеток. Это уже ученые к этому пришли, к выводу. А в книге притчи давно об этом говорится, что веселое сердце будет твоим врачом. Оно будет исцелять тебя от всякого рода болезни. Если в твоей молитве будет присутствовать радость, тебе и исцеление не надо просить. Оно начнет происходить во время молитвы, которая будет твориться в радости. И чтобы определить как суть неземной радости, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы взрастить и высвободить ее достоинство в молитве, мы прибегли к четырем аспектам. Это определение сути и назначения плода радости в молитве, цена обретения и высвобождения плода радости, сохранение и развитие плода радости, плоды и награда за проявление в молитве непорочной радости. Итак, рассматривая вопрос первый, какими свойствами наделены свойства неземной радости и какое назначение скрыто в источнике, из которого проистекает неземная радость, мы пришли к выводу, что в Писании свойства и характер – заключенный в слово «радость», как и в предыдущих свойствах, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или же окончательным разрывом отношений, содержащихся в завете с Богом. Так апостол Иуда, подводя итог своему краткому посланию к Церкви Христовой, выделил свойство радости в особый ранг как неотъемлемую составляющую нашего спасения во Христе Иисусе, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Из имеющейся констатации следует, что, с одной стороны, порок в радости – это отсутствие у Бога основания соблюсти нас от падения в погибель, чтобы поставить нас пред Своею славою. Отсутствие такой радости у Бога не будет основания сохранить нас от погибели и поставить пред славою Своею. Во-вторых, слава Божия пребывает только в атмосфере непорочной радости и является выражением этой непорочной радости. Поэтому, если нет радости, нет и славы Божией. Порок в радости, которая олицетворяет славу Бога, это пятно или изъян, обуславливающий нечистоту, мерзость и ложь. Человек, не избавившийся от такого порока, как в радости, так и в других характеристиках, не будет допущен в небеса, как написано, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А потому все, имеющие депрессию, послушайте меня внимательно. Это ваше решение, что вы ее имеете. Это вы так решили. У меня депрессия. Отчего это у тебя депрессия, дочь царя царей и Господа господствующих, которой принадлежит вечная слава? Отчего у тебя депрессия? Муж ушел. Ой, беда! Что, Бог тебя оставил? Да хоть что в этом мире произойдет, пусть ты все потеряешь в этом мире, но если ты не потеряешь Бога, ты будешь торжествовать. У тебя депрессии не будет. Вообще слово «депрессия» – это нечто новое. Ее раньше не было, даже не было этого то есть будем говорить, ни признака, ни диагноза в медицине, этого не было раньше. Возьмите, люди переживали войны, депрессии не было. А сегодня депрессия, то есть вот такой век депрессия. Идут к психологу, начинают глотать таблетки, которые делают их наркоманами. И еще хуже, вот эти антидепрессанты действуют на них. Самый лучший антидепрессант – это непорочная радость. Будете ее иметь, будете наисчастливейшим человеком на земле. Посему от присутствия достоинства непорочной радости в молитве или же в служении Богу, который мы начали исследовать, будет в буквальном смысле зависеть не только наше настоящее, но и будущее. Второзаконие 28, 47, 48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью, сердце, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твое железное ярмо так, что измучает тебя». Вы помните, о македонских церквях говорили, они среди великих скорбей преизобилуют радости, и глубокая нищета их преизбыточует в богатстве их радушие. Необыкновенный кризис материальный, а они радостные и еще настолько жертвуют, что потрясали апостола Павла, что он приходил в удивление. Определяя источник непорочной радости и присущих этой радости ее природных свойств, мы пришли к выводу, что определение сути и назначение беспорочной радости в молитве будет являться прямым результатом того, что такая радость может исходить только от человека непорочного, как по своему состоянию, так и по проявлению этого состояния. Во-вторых, если в нашем сердце будет пребывать атмосфера непорочной радости, то и наша молитва будет выражать свойства этой радости. В-третьих, нам следует отличать земную или обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои отличительные корни в Боге, свой отличительный источник в Боге и свое отличительное происхождение в Боге. В-четвертых, сами по себе два рода радости – это две программы, исходящие из разного рода источников, находящихся в различных измерениях. А так как сердце человека является программным устройством, то тот род радости, который человек отдает свое предпочтение, облекает его и становится господствующим в его естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой – будет подавлять и угнетать непорочную радость или радость неземную. Если же мы будем отдавать предпочтение радости, исходящей свыше, то она также будет мерилом наших отношений с Богом. Но в отличие от земной радости, подавляющей радость, исходящей свыше, неземная радость не будет подавлять и угнетать радость земную, но, напротив, будет облекать ее в свое достоинство. Вот не подавляет тело жемчуг, а облекает его, оставляя его там, это тело. Он не подавляет его. Почему? Потому что вот это тело, вот эта песчинка – это храм Бога Живаго. К нему надо правильно относиться, к нему нельзя иметь пренебрежения, его надо ценить. Это храм Бога Живого, это его святыня, его достоинство, его собственность. И когда мы заключили с Богом завет, наши тела перестали быть нашими, теперь они стали собственностью Бога. Вот почему он облекает эту собственность в этот перламутр, даже если и оно смертное, для того, чтобы в свое время облечь ее в бессмертие. Поэтому неземная радость не подавляет радость земную. Она что делает? Она облекает ее в свое достоинство и начинает уравновешивать ее развитие и вести ее в поклонении к Богу. Например, я приводил это место Писания, 70 учеников возвратились с радостью. Эта радость была обыкновенная земная радость. Бесы, видите ли, подчинялись, они прибежали: «Господи, Учитель!» И бесы повинуются, и радуются, и говорили с радостью: «И бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть он, видите, преобразовывает земную радость, облекая ее в небесную, чтобы они радовались не изгнанию бесов, а что их имена написаны на небесах. Итак, если вы обратили внимание, Иисус не стал подавлять и угнетать душевную радость своих учеников, а только поменял цели или же перенаправил направление их радости к той цели, которая является объектом подлинной непорочной радости, то есть имена, записанные на небесах. Дело в том, что в силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей, своих эмоций, своих чувств, так как в отличие от земной радости непорочная неземная радость не является какой-то эмоцией, чувством, поднимающим настроение. Еще раз отмечу, сверхъестественная радость – это некая дисциплина ума и сердца, которая творит мир в сердце человека, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собою чувства человека. А посему непорочная радость, предписываемая в благовонном составе молитвы, это одно из неизменных свойств и имен самого Бога, а следовательно и рожденных от Него детей. Одно из имен Бога – это радость. И, разумеется, его дети должны иметь это свойство, у которых свойство радости может быть принятым не иначе, как только в семени слова благодати в личности Святого Духа, когда он становится Господом и Господином нашей жизни. И только затем уже быть взращенным и наработанным посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость, как по своему происхождению, так и по своему проявлению – стабильно, постоянно, неизменчиво и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и от удовлетворения земных желаний. Так, я повторю, и о святых в Македонии написано, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Не в депрессию впали, а радость стала бить через край. Именно тогда, когда вот что-то земное мы теряем, тогда четко чувствуется небесное. Мы иногда поем: чем ночь темнее, тем ярче звезды, но не соображаем этих вещей, что чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Но когда скорби приходят, мы чувствуем не близость Бога, а депрессию, бежим к психологу. А главою выше, и глубоко не считая их преизбыточностью богатства их радушия. А главой выше апостол Павел в отношении этой неземной радости свидетельствовал то же самое о самом себе. «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Пожалуйста. При всех скорбях Павел также преизобиловал радостью. Из этих свидетельств явствует, что преизобилование неземной радостью, которая является одновременно утешением нашим, никак не зависит и никак не связано с имеющимся в земной жизни утратами, страданиями или же, наоборот, приобретениями. Так, например, определяя земную радость и земное веселье, Писание констатирует: «Веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно». Иова 25 и далее. «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости, радости земной, бывает печаль». Притча 14:13. А в отношении людей с нечистым сердцем и руками, которые заполоняли церковь, как тогда, так и сегодня, апостол Иаков писал: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш обратится в плач и радость в печаль». Иакова 4:9. Я вам как-то говорил, как только я приехал в Америку, а мы тогда не видели скачущее христианство. Вот. Это здесь мы хорошо с ним познакомились. То многие из нас подумали: «У, какое пробуждение, какая сила». И когда я увидел это, я наблюдал, думаю, почему я ничего не чувствую? Да, под музыку, вот это, они прыгали, все, и потом сели. И когда пастор стал говорить проповеди, это был молодой, здоровый американец, он небрежно закинул на нога, жевал жвачкой, и потом стал спать. Думаю, ничего себе, захрапел. Значит, это что-то не то, это не пробуждение, это какой-то подлог. То есть они приходят сюда как в клуб, чтобы потанцевать просто, вот, порезвиться. Своего рода, у каждого есть свое увлечение. Один идет в один клуб, другой в другой клуб. Но это дом молитвы. Это дом молитвы. Здесь этого не должно быть. Здесь должно быть все чинно, с благоговением, с трепетом. Потому что если Господь пребывает, и вы позволите себе такое поведение, и если правда там будет Господь, Он вас убьет. А если там его не будет, он придет, то он выбросит этих всех людей за уши, за шкирки, выкинет их, как Христос зашел в храм и начал бить, прогонять, опрокидывать там столы. Вы представляете, что подумали: слушай, что он делает? Представьте такое положение, зашел в храм и опрокидывает столы, хватает плеть, начинает бить людей плетью. Непонятное такое. Он говорит, дом мой, дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. То есть, поэтому мы должны сделать так, чтобы место поклонения было местом поклонения, а не местом, где мы приходим есть и пить пиццу. Спрашиваю одного, чего ты туда пошел? А там пиццу после собрания едят. О, пиццу. Ну, хорошо. Ты знаешь, говорю, в аду тоже будут пиццу подавать. Только она будет из огня. И ты будешь говорить хотя бы перстом, язык мой теперь от этой пиццы охладить, но будет поздно. Итак, то, что сказал Иаков, указывает на то, что за подмену неземной радости, радостью земной и упованием на земную радость, ради которой люди предпочли радость сверхъестественную, Бог однажды приведет их на суд. Так записано Екклесиаста 11:9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Итак, обращаясь к уникальной мудрости Писания, в определении неземной радости мы решили рассматривать достоинство непорочной радости не иначе, как только в сердце человека. Человека, возрожденного от нетленного семени, слова истины, пребывающего во Христе. То есть в круге, когда он очертил круг. Круг – это образ Бога, вечность. И когда Бог что-то помещает в этот круг, это значит, он поместил этого Христа, поместил себя. И, разумеется, первоисточником непорочной радости является сам Бог, потому что именно Бог по своей извечной и неизменной природе является Богом радости и веселья. А следовательно, именно Бог является эталоном и мерилом, обуславливающим свойства и род непорочной радости. В силу чего непорочная радость является не только свойством и атмосферой, в которой пребывает Бог, но и одним из его славных имен, которым он торжествует над своими врагами. На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели 7 признаков, обуславливающих источник и свойства непорочной радости, присущей постоянной молитве, а посему сразу обратимся к рассматриванию 8 признака, обуславливающего непорочную радость в сердце воина молитвы. Что может служить для нас радостью? 8 признаком, определяющим в нашем сердце источник неземной радости, является утешение Господне, которое человек может обрести не иначе, как только в спасительном оправдании Христовом через благовествуемое слово посланников Бога. Исайя 52:7-9. Это не единственное место. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость». То есть, вы видите, радость к нам может прийти через благовествуемое слово. Только нету другого пути. Мы можем принять семя непорочной радости через благовествуемое слово благовестника. «Как прекрасны ноги». То есть, как прекрасно на горах ноги благовестника. И мы знаем, что горы, под горами подразумевается святые Божьи собрания, возвещающего мир, благовествующего радость. Внимательно слушайте вот эти глаголы. Возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиона. Вы чувствуете, что нигде этот термин не повторяется, везде термины разные. Возвещает, благовествует, проповедует, говорит Сиону, воцарился Бог. Голос сторожей твоих они возвысили, голос и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте и пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Видимо, у Бога было основание и причина, по которой он оставил Сион, и есть основание и причина, по которой он вновь возвратился в Сион. И эта причина находится в нас. И состоит эта причина в нашем поклонении, которое перестало отвечать требованиям судного наперстника, в силу чего Бог покидает таких людей, такие церкви. Но когда мы производим освящение и освящаемся, наше поклонение вновь начинает отвечать требованиям судного наперстника, что и послужило основанием для Бога возвратиться и утешить Сион. Если в нашем сердце посредством благовествуемого слова не восстанавливаются развалины Иерусалима, а развалины происходят из-за неверного поклонения, он приходит в развалины, опустошается, то это означает лишь одно, то есть если не восстанавливаются эти развалины, чтобы восстановить наше поклонение, то это означает лишь одно, что мы, как дети Божии, находимся не там, где должны были бы находиться, и делаем не то, что следовало бы нам делать. Вникая в суть имеющегося иносказания, мы можем прийти к заключению, что красота ног благовестника состоит в том, что ноги его следуют в направлении исповедания веры его сердца или же в направлении откровений Урима, полученных им в своем сердце. Интересно, мы поговорим о ногах благовестника. Это очень интересный образ. Причина, по которой у Святого Духа появляется основание и возможность открыть в сердце благовестника волю Небесного Отца, состоит в том, что в сердце благовестника пребывает истина в формате тумима, которая обуславливает в его сердце учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Практически, чтобы наша молитва соответствовала судному наперснику, а в данном случае была облечена в непорочную радость, то в ногах благовестника нам представлен образ пастуха. Это образ настоящего пастуха, за голосом которого нам следует следовать, чтобы иметь непорочную радость. А посему слово «прекрасный», относящееся к ногам благовестника, определяет исповедание веры его сердца. И на иврите это слово означает. Посмотрите, какие смысловые оттенки красивые. Прекрасные, благоразумные, сдержанные, здравые, целомудренные, рассудительные, угодные или угождающие Богу, подходящие для Бога, приготовленные святить Бога, направленные к целям Бога, чтущие Бога святынями, представляющие интересы вечной жизни, устраивающие и веселящие сердце Бога, доставляющие Богу успокоение. Вот что означает вот этот характер, вот, который есть у этого пастуха, каким должен быть пастух, благовестник. Далее следует обратить внимание на те семь уникальных констатаций, которыми Бог будет отличать ноги поставленного им человека, через которые он будет открывать свою истину. Вы знаете, обувши ноги в готовность благовествовать мир, то есть быть светом. Поэтому ноги – это свет миру. На самом деле это уста прообразно, но здесь они представлены образно в ногах, в духовном смысле, потому что ноги – это движение, исповедание. И вот как раз на вот эти мы обратим внимание, где Бог будет открывать свою волю в учении Христовом, чтобы приводить избранный им остаток к совершенству от ног других человека, избранных демократическим путем, чтобы мы могли отличать ноги посланника Божия от ног другого человека, который был избран демократическим путем, путем голосования, или же сам себя поставил. Харизматы вообще не любят голосовать, они сами себя ставят, как Наполеон. Когда его хотели венчать, он взял корону этого папы и сам одел себе на голову, показав этим: «Я выше тебя». Так и они не хотят, чтобы их избирали. Вот. Они отвергли эту систему, но они сами себя ставят. Они: «Бог меня послал, Бог мне открыл». И Писание говорит, когда вы услышите, вот таких вот Бог им открыл, не ходите за ними, не ходите. Бог так не ставит своих людей, Он их ставит в церкви через другого человека, поставленного им. Не путем голосования, а через человека. Посмотрим вот эти семь уникальных признаков, обозначенных в семи уникальных определениях, в семи различных глаголах, которые обуславливают исповедание веры сердца в семи направлениях. Таким должен быть этот человек. Он должен вот возвещать мир, благовествовать радость, проповедовать спасение, говорить о воцарении Бога, возвышать свой голос, вместе со всеми ликовать и вместе со всеми быть утешенным. Вот семь направлений. Семь характеристик, семь признаков пастора церкви. Если у вас пастор не такой, уходите из этой церкви. Если он не обладает этими характеристиками, значит, его послал не Бог. Человека, которого посылает Бог, будет обладать этими семью характеристиками. Он будет знать, что нужно говорить, он будет наполнен, он будет переполнен Словом Божьим и радостью, дерзновением. потому что своими глазами будут видеть, что Господь возвращается в Сион, а посему их развалины будут торжествовать и петь вместе, что Господь утешил народ свой и искупил Иерусалим. При этом следует учитывать, что в благовестии человека, посланного Богом, все эти семь определений будут находиться в чудном равновесии, в котором каждое из определений будет находиться друг в друге, исходить друг из друга, дополнять друг друга и идентифицировать истинность друг друга. Итак, первая констатация, определяющая красоту ног человека, посланного Богом, представлена в возвещении обетования мира, которое можно обрести не иначе, как только праведностью веры через благовествующее слово Его, облегшись в достоинство ученика. Если мы не ученик, мы не сможем через благовествующее слово посланника Бога мир, который он возвещает, принять. Итак, допустим, незаконным, как мы с вами уже знаем, даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. То есть ученик – это уже является дело правды. Когда человек становится учеником и начинает учиться, это дело Божие, это дело правды. Он творит правду, когда учится. Итак, давайте посмотрим, что означает возвещать мир на иврите. Означает призывать к покою, провозглашать благоденствие, объявлять благосостояние, услышать исцеление, слушать безопасность, быть призванным к благополучию, внимать дружелюбию. Луки 2:8-14. «В той стране были на поле пастухи». Вот здесь говорится о пастухах, и образ этих пастухов – это образ, какими должны быть пастухи, которым Бог будет являть этот мир. «В той стране на поле были пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Итак, если вы обратили внимание еще раз, под образом пастухов, содержащих на поле ночную стражу, просматривается образ прекрасных ног благовестника. А вернее, что обетование мира вначале будет открыто тем людям, которых Бог поставил пасти свой избранный остаток, которые содержат ночную стражу у стад своих, несут ответственность за эти стада. И только затем уже эти посланники Бога, в сердцах которых пребывает мир Божий и которые являются носителями мира Божьего, будут возвещать этот мир избранному Богом остатку. Галатам 1:11-12. Смотрите, «возвещаю вам, братья, что Евангелие...» Видите, он использует глагол «возвещаю». Евангелие, мир. «Возвещаю вам, братья, Евангелие, который я принял, не есть человеческое, но и я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа». Из этих слов апостола Павла следует, что человек сам по себе, независимо от других человеков, посланных Богом, представлять его благовествование, не способен будет принять в свое сердце обетование мира, чтобы примириться с Богом и облечься в его мир. «Ибо все обетования Божии в нем, да и аминь, в славу Божию через нас», говорит апостол Павел, 2 Коринфянам 1:20. Ни одно из обетований человек не может принять сам по себе, а только через того человека, которого поставил Бог, а не которого избрали люди демократическим путем или который сам себя поставил. Учитывая, что дисциплину мира Божьего мы в настоящее время рассматриваем в воскресном служении, чтобы подтвердить принцип невозможности войти в наследие мира Божьего без посланников Бога как носителя его мира, я приведу еще одно место Писания, и мы пойдем дальше. «Слушающий вас, меня слушает, отвергающий вас, меня отвергается, отвергающийся меня, отвергается пославшего меня». Луки 10:16. Видите, это не одно место Писания, на котором можно было бы что-то строить, а это достаточно сильная доктрина, сильная истина, которая говорит о том, что ни один человек не сможет воспринять обетование Божие, любое, сам по себе, ни постами, ни молитвами, ни изучением Писания, ни добродетелью, а только через благовествуемое слово посланников, когда он приготовит свое сердце к слушанию и будет как ученик. Вторая констатация, определяющая красоту ног благовестника, представлена в непорочной радости, который можно обрести только праведностью веры, обрекшись достоинство ученика. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Нам известно, что непорочная радость – это один из трех элементов, обуславливающих атмосферу Царства Божия в мудром сердце человека, который пребывает в его сердце в формате плода его Духа. В силу чего такой человек обладает юридическим правом представлять дисциплину непорочной радости в благовествовании как содержимое своего сердца. Благовествовать радость означает приносить послание царя, преподавать учение о доброй вести Евангелия, наставлять на добрый путь, обучать царскому этикету, как прибегать к Богу, как к царю, преподавать доктрину вечной жизни, быть носителем атмосферы непорочной радости, быть солью для земли и светом для мира. Это означает благовествовать радость. А вот само слово «благовестие» означает «царская весть», «евангелие», «добрая весть», «царство благодати Божией», «учение», «наставление», «доктрина», «преподавание», «обучение», «учительство». Псалом 67, 2, 5 говорится: «Да восстанет Бог и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, так рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шефствующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Псалом 67, 2, 5. Итак, непорочная радость, пребывающая в сердце человека при исповедании веры сердца, дает Богу основание расточать наших врагов, обращать их в бегство, рассеивать их, как рассеивается дым от огня, чтобы они могли растаять, как тает воск от огня. Третья констатация, определяющая красоту ног человека, посланного Богом, представлять проповедь о спасении, которую можно услышать и принять в свое сердце так же не иначе, как только праведностью веры, облегшись в достоинство ученика. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Марка 3, 14, 15. Итак, 12 учеников, возведенных в ранг апостолов, наделенных полномочиями Христовыми и посланными проповедовать спасение, это персонифицированный образ формата 12 базовых учений в начальствующем учении Христовом в образе 12 оснований стены Нового Иерусалима. Слово «спасение» на иврите в первую очередь определяет и указывает как на внутреннее содержание, так на образ, форму и очертания внешности личности Бога, как спасителя своего народа, несущего в себе для избранного им остатка усыновление, помощь, вечную жизнь, избавление, защиту, благополучие, процветание, счастье и успокоение. Так толкуется это слово, или же так на иврите означает слово «спасение». А вот проповедовать о спасении означает звать, призывать, кричать, провозглашать, зачитывать вслух, называть, нарекать, давать новое имя. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Проповедь о спасении в явлении Духа и силы – это выражение веры сердца в демонстрации сотрудничества Урима и Тумима. Чтобы мы поняли, о чем идет речь. Не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Поэтому вот здесь сила Божия – это проповедь о спасении, которая явлена в Духе силы. Это на самом деле выражение веры сердца в демонстрации сотрудничества Урима и Тумима. Когда человек Божий преподает вот эту Божью премудрость, это и есть та сила. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познал, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божией. 1 Коринфянам 2, 4, 10. Интересно, что здесь говорится, мудрость мы проповедуем между совершенными, он имеет в виду для церкви, это также в церкви. Когда мы проповедуем, совершенные нас слышат, а несовершенные не слышат. Несовершенные чувствуют и видят силу, а совершенные обращают внимание на мудрость, они в этой силе видят мудрость. А человек еще несовершенный не может понять мудрости, но он на силе, он чувствует, что это слово обладает властью. Вот понимаете, когда Христос говорил, его не все понимали, но чувствовали. Он говорил не так, как книжники и фарисеи, он говорил с властью. Поэтому они его подозвали и говорят, откуда у тебя эта власть? Мы не можем так говорить. Откуда у тебя эта власть? Поэтому характер пастуха, он будет говорить с властью. И перепуганные книжники будут кричать, «Диктатура!» Нет, это помазание, это власть, это не диктатура. Четвертая констатация, определяющая красоту ног человека, посланного Богом, это говорить о воцарении Бога или же о воцарении благодати Божией в сердце человека. И такое царское семя благовествуемого слова, содержащее в себе порядок и структуру Царства Небесного, можно принять в свое сердце также не иначе, как только через слышание слова о Царстве Небесном, которое может воцариться в сердце человека через праведность веры, когда он облечен в достоинство ученика. Римлянам 5:21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Говорить о воцарении Бога – это выражать и изрекать мысль, содержащуюся в сердце в форматы достоинства слова, могущего царствовать над нами от имени Бога. Люди, в сердцах которых воцарился Бог посредством воцарения благодати через праведность их веры, это люди, могущие княжить над собою и управлять своими чувствами. Воцарение Святого Духа в нашем сердце, как Господа и Господина нашей жизни, может произойти только после того, когда мы через наставление веры совлечем себя ветхого человека с делами его, что на практике означает «умрем для своего народа, для своего дома, для своих расливающих желаний». Затем через наставление веры обновим свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе или же в нашем сокровенном человеке. И только затем уже, посредством нашего обновленного мышления, мы позволим благодати Божией через исповедание праведности веры нашего сердца воцариться Христу в своем сердце. Как написано Иоанна 1:1-3, мы говорим о том, будет говорить, воцарился Бог, говорить. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. А теперь я прочитаю версию, потому что вот вначале было Слово, в оригинале это не логос, это мысль. Дальше опять «и Слово было у Бога» – это тоже мысль. Я прочту, как оно звучит правильно, то есть не правильно, а более доступно для нас. «Вначале было Слово в формате мысли, и это Слово в формате мысли было у Бога, и обуславливала сущность Бога. Слово в формате мысли было вначале у Бога. Все через мысль, выраженную в Слове, начало быть, и без мысли, выраженной в Слове, ничто не начало быть, что начало быть. Чтобы жизнь Бога, содержащаяся в свете, Его воскресения могла в растворенных без Него мертвых минералах вызвать жизнь, необходимо было, чтобы Бог выразил содержащуюся в своем сердце мысль в Слово, чтобы он заговорил и сказал Бог, говорить, воцарился Бог, говорить, через которое все начало быть, без которого ничто не начало быть. Бытие 1:1-3. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». То есть сказал, заговорил, говорить, воцарился Бог. Говорение – это выражение, изречение, дело, речь, голос, рассказ, молва. Матфея 12:35-37 говорится, «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, злое и злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Мы говорим «говорить», что воцарился Бог твой. Когда этот человек, посланный Богом, будет говорить, что воцарился Бог, после него вы тоже можете говорить, когда вы примете это слово «Господь воцарился в моем сердце». Мы не раз отмечали, что праздные или пустые слова – это исповедание человеком уставов Божиих своими устами, которые отсутствуют в его сердце в достоинстве учения Христова, обусловленного верой Божией. Так человек, такой человек называется грешником. Псалом 49, 16, 21. «Грешник уже Бог говорит, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним». То есть ты одобряешь его, он тебе нравится, ты не обличаешь его, вот это сходишься с ним. И с прелюбодеями сообщаешься, то есть не обличаешь их, тоже благосклонно к ним относишься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь, что это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи. Человек же с добрым сердцем – это человек, у которого в сердце пребывает сотрудничество тумима в формате учения Христова с уримом в лице Святого Духа. И когда человек, имеющий доброе сердце, исповедует веру Божию, содержащуюся в своем сердце, его слова по своим полномочиям становятся равносильны полномочиям владычественного и царственного Слова Божия. Говорить, говорите то, что есть у вас в сердце, не молчите, говорите, говорите, исповедуйте. Едете за рулем машины, стираете, моете пол, лежите, говорите, не думайте, а говорите то, что думаете. Не оставляйте ваши мысли невысказанными вслух. Пока Бог не говорил, ничего не было. У Бога была мысль, но пока Он не говорил, ничего не происходило. Когда Он заговорил, тогда стало происходить. Пока я молчал, обрешали кости мои на мне. Но когда я открыл уста мои, то Бог наполнил их, и кости расцвели, как молодая зелень. Интересно, что слова человеческих уст – это уникальная сеть, которую он плетет устами своими и в которую он впоследствии уловляет сам себя. И в зависимости от рода и источника его исповедания, это может быть как сеть дьявола, так и сеть Царства Небесного, в которую человек может сам уловлять себя. Говорят, дьявол уловил. На самом деле человек уловляет себя либо в сеть дьявола, либо в сеть Господню. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Притча 30:28. Паук плетет паутину, говорит – изо рта выходит паутина. Если бы он оставлял это содержимое, это свойство там, он ничего бы не поймал, он умер бы от голода. Но он в царских чертогах бывает. Он берет наружу паутину эту, цепляется за нее, и там, где есть сквознячок в дверях, он чувствует это движение духа, и когда дверь открывается, она его тогда вносит. И он в царских чертогах. Вот так ваше слово исповедание будет внесено в царский чертог. Говорите. Многие святые не имеют успеха в своей вере, потому что не сотрудничают своей верой с верой Божией, которую не принимают в свое сердце, а сотрудничают со своими чувствами и начинают выражать не то, что они услышали, кем для них является Бог и что сделал для них Бог, а то, что они чувствуют, и то, что у них украли, и что они разбили машину. Или же они еще часто сотрудничают с постановлениями человеческими, потому что соработать своей верой с верой Божией – это являть послушание вере Божией, называя несуществующее существующим. Притча 6:2. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». А по всему признакам, определяющим в нашем сердце непорочную радость, будет являться наша способность говорить о воцарении, говорить о воцарении Бога в своем добром сердце или же исповедовать веру своего сердца в то, что Бог является нашим царем. Извиняюсь, что я немножко затянул вас, то есть не затянул, а взял ваше внимание больше времени, чем должно быть. Склоним наши головы, будем молиться. Это все-таки наша возможность, не всегда бывает такое время и не всегда будет. Будем благодарить Господа за то, что Он дал нам возможность слышать эти великие слова. Слова возвещения, благовестия, радости. И будем говорить, исповедовать веру нашего сердца. Потому что Бог намеревается облечь нас в нового человека посредством того, что мы будем говорить, а не то, что мы будем думать и чувствовать. А то, что мы будем говорить от услышания веры Божией, и да благословит Господь наследие свое отныне и вовеки, и да будут прокляты в наследие Его всякие немощи, всякие болезни, да восстанет человек Божий над чувствами своими, своим обновленным умом, да начнет исповедовать силу Божию, и да не говорит: «Я немощен и слаб», потому что он силен в Господе. Да будет благословен Бог в исповеданиях народа своего, в исповеданиях веры, и да явит Бог силу свою, и явит отличие свое над этими избранным остатком, чтобы показать его для множества званных, красоту своей невесты. Да будет благословено Слово Твое, Господи, сил. Да будет благословен Дух Твой Святый в народе Твоем. Слава Твоя да не меркнет внутри человека, в сердце человека, в которого Ты вложил Твой Тумим и Твой Урим. Благодарю Тебя за святых, которые продолжают усиленно использовать все свои усилия, все свои возможности для того, чтобы поместить в свое сердце услышанное Слово. И разумеется, что для этого нужен не просветленный и не особый развитый интеллект, а нужно доброе сердце, мягкое сердце, готовое принимать истину, которую не может понять человеческий разум. Да будет благословено сердце детей Твоих, да будет оно не жестокосердным, а мягким, и да будет благословение Божие в этих сердцах. Славлю Тебя, Боже, Отче неба и земли, за то, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Ей, Отче, во таково было Твое благоволение. Поклоняюсь пред престолом славы Твоей, на месте поклонения, вместе со святыми Твоими, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.